Приветствую, дорогие друзья! Поздравляю с праздником Рождества Христова! Действительно, Христос родился, и это большое событие, огромное событие для христианского мира, для всего мира. Это очень важно, это очень интересно. И когда я готовился к проповеди, а готовиться к проповеди на такой праздник, вы знаете, такое крайне сложное занятие, потому что на эту тему уже проповедовали 2021 раз, и умножить на количество церквей, на количество проповедников в этих церквях, и уже, по-моему, вдоль и поперек эту тему прошли, уже вроде все знают, это уже такая классика, да? Плюс я даже уже сам несколько раз проповедовал на Рождество, поэтому это, ну, мягко говоря, не самое простое занятие, понять, что нужно сказать на Рождество. Поэтому вроде уже и все сказано, и все все знают про Рождество. И когда я размышлял на эту тему, то подумал, рождественская история, она, вы знаете, такая вот чудесная, она такая необычная, она просто как сказочная. Да? В ней столько всего интересного. Ангел является в начале Марии, да, там непонятно, что происходит, потом Иосифу, потом пастухам, и пастухам является целое множество ангелов, они идут, и там много всего интересного, это мы даже вынесли за скобки то, что происходит с Елизаветой и с Захарией и так далее, да, вот много всего, что вокруг, в общем, какие-то невероятные чудеса. И я вам не буду задавать вопрос, когда в последний раз вы видели ангелов. Да, я, честно говоря, сам не могу вспомнить, когда это было у меня в последний раз. Дети, наверное, получше помнят. Поэтому подумал я, а где я могу быть в этой истории? Где я могу быть в этой истории? Вот у меня, вот у простого человека смертного не было, вот не являлся мне ангел, как это было у Марии, как это было у Иосифа, как это было у пастухов. И вот читаю я эту историю, да, рождественскую, и где тут я? Где тут я, которому не являлся ангел? И вы знаете, нашел я себя тут. Нашел я себя тут, которому не являлся ангел. Как вы думаете, кому не являлись ангелы в этой истории рождественской? Волхвам, правильно. Полина, спасибо. Волхвам не являлись ангелы. И поэтому сегодня я предлагаю посмотреть на волхвов. Ну, волхвы – это мудрецы такие, волхвы – это, ну, на самом деле, под этим понятием достаточно большой пласт разных абсолютно категорий людей. Это разные там и заклинатели, и те, кто занимались даже волшебством каким-то. Но это были и зачастую просто ученые, которые изучали книги, люди, которые были обладали какими-то знаниями. Да? То есть люди, которые в том обществе, в то время обладали каким-то большим научным знанием, ну, относительно общего такого необразованного люда. И для того, чтобы поговорить о волхвах, мы прочтем рождественскую историю в изложении евангелиста Матфея во второй главе. Это Евангелие от Матфея, вторая глава. Мы прочтем с 1 по 12 стихи. Это Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стихи. Вы знаете, когда я готовился к проповеди, было очень сложно сфокусироваться непосредственно на вот теме волхвов. Столько там вот неожиданно много интересного. Кажется, что эта тема такая, вы знаете, уже достаточно известная, но здесь не хватит детективных агентств, чтобы распутать всю эту историю. С одной стороны, мы как с вами, с Владом читали, рождается Иисус Христос, являются ангелы пастухам, пастухи приходят, поклоняются Иисусу Христу, после этого на седьмой день приходят, на восьмой день приходят Мария с Иосифом к Симеону и Анне в храм, да, и дальше что происходит? 39-40 стих 2 главы Луки. Они уходят обратно в Назарет. Да? Они уходят обратно в Назарет, а здесь в Евангелии от Матфея мы читаем, что их преследует, получается, Ирод, к ним в Вифлеем приходят волхвы, и они потом из Вифлеема бегут в Египет. Но предполагают, что Иисус Христос уже был достаточно взрослым, если помните, на рождественском вечере Павел Анатольевич говорил, что Иисус Христос на этот момент уже был не просто там новорожденным младенцем, а уже ребенком, поскольку Ирод, как сказано, избил всех младенцев до 2 лет, то значит, наверное, Иисусу Христу было до 2 лет. Но если по Евангелию от Луки они вернулись в Назарет, как они оказались в Вифлееме, чтобы их там нашли волхвы? И много других вопросов. Да, кто такой Ирод, когда он был, что там, как оказалось, почему Ирод не послал туда своих людей. И очень много вопросов. Да, это несмотря на то, что мы эту историю знаем вдоль и поперек. Поэтому давайте в этот раз подойдем еще раз к этой истории и посмотрим на нее еще более внимательно. Я предлагаю в знак уважения к Писанию, в знак уважения к Слову Божьему, давайте вместе встанем и прочтем еще раз этот отрывок Евангелия от Матфея. Здесь всего 12 стихов, уже не 40, как было в Евангелии от Луки. Вот. Евангелие от Матфея, 2 глава, мы прочтем первые 12 стихов. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, царь Ирод, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их в Вифлеем, сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. И, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Аминь. Можете присаживаться. И вы знаете, как я уже сказал, что, мне кажется, мы как волхвы очень похожи, наверное, на них, да, что нам не являлся ангел. Но чему мы можем научиться у этих волхвов? Чему мы можем научиться из этой истории у волхвов? И вы знаете, мне кажется, мы можем научиться искать встречи со Христом. Волхвы искали встречи со Христом. И чему конкретно, да, учат нас волхвы, чему мы можем научиться в нашей жизни, в каждодневной. И первое, чему мы можем научиться, когда мы ищем Иисуса Христа, это ожидать Христа. Ожидать Христа. Мы можем научиться у волхвов ждать Христа. Что мы себе представляем, когда нам говорят, что нужно что-то или кого-то ожидать? И вы знаете, сейчас в интернете, да, вот распространен очень такой мем, это так называемый ждун. Да, когда кого-то нужно ждать, нужно сидеть и ждать. Вот есть такой ждун, который сидит и ждет, когда что-то произойдет. И вот когда нам говорят, нужно ждать Христа, вот, наверное, мы представляем, что нужно сидеть и ждать, что что-то должно произойти, что-то должно снизойти, должен явиться ангел. Друзья, вот мы смотрим на волхвов, они не превратились в таких ждунов. Они не ждали, когда им явится ангел. Они не ждали, когда что-то вот сверхъестественное произойдет вокруг них. Да? Они что-то делали. Они не просто ждали, они точно знали, что должна появиться звезда. О какой звезде идет речь? Где об этом говорится? Откуда они об этом узнали? И вы знаете, предполагают, что они узнали об этом из Священного Писания. Есть пророчества библейские, числа 24 глава, 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых». Интересно, что это пророчество Валаамова, пророчество язычника. Представьте себе, пророчество язычника для язычников. Да? Язычник Валаам дает пророчество для язычников, потом волхвов тоже. И другое есть еще место в Библии, которое тоже, предполагают, могло послужить причиной для того, чтобы они ждали появления звезды. «Придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию». И получается, волхвы, язычники изучали Слово Божие. Как-то это странно. Если бы в Иудее кто-то изучал Писание и знал, это было бы логично, просто и понятно. Но в какой-то далекой Персии почему волхвам нужно было изучать Слово Божие? Почему они изучали Писание? Почему они изучали Пятикнижие? Почему они вдруг неожиданно могли изучать книгу Исаии? И здесь нужно задаться вопросом, откуда у них вообще появилось Слово Божие? Да, то есть... Конечно, можно предположить, что иудеи продавали где-то в заморские страны, передавали свитки со Словом Божьим, да, это, но это очень маловероятно, что это просто так, как какой-то товар распространялся, как книги сейчас, да, там выпустили где-то книгу и давай ее продавать по всему свету. Это очень маловероятно. Скорее всего, за этим знанием крылись какие-то люди, потому что мало знания, должна быть любовь к этому знанию. Должна была быть любовь к тому, чтобы узнать того, кто скрыт за этим Писанием. И откуда в Персии могли узнать о рождении Спасителя в Израиле? Кто ждал Спасителя? И, скорее всего, это было, конечно, от иудеев. Это так мы можем предположить. Это мог быть Даниил, который как раз был где-то в тех краях. Даниил, который, возможно, основал какую-то свою школу ученых, да, которые потом исследовали что-то, изучали, и он во многом в этой школе, да, поставил в основу Слово Божие. Слово Божие, Пятикнижие, Тору, те писания, которые были, пророчества, то, что ему открывал Бог. И поэтому, возможно, эти ученые, они искали Бога, да, того Бога, о котором им рассказал Даниил. Возможно, это был кто-то другой. И мы достоверно точно узнать не сможем. Возможно, просто какому-то язычнику явился Бог, и он узнал Бога, и после этого стал искать, нашел эти писания и стал их изучать, нашел их иудеев или у кого-то еще. Но, в общем, достоверно неизвестно, откуда у них это было. Да, мы не будем продолжать эту интересную... Да, интересное исследование, но об этом мы уже точно узнаем на небе. Но самое главное, у них, в общем, было Слово Божие, и они его что делали? Они его изучали. Оно у них не было пассивом, который просто где-то лежал на полке, который просто лег у них один раз там в память, они поняли, окей, есть израильский народ, есть какая-то история этого израильского народа. Нет, они изучали. Мало того, что они изучали, они не просто теоретизировали на эту тему, они соотносили прочитанное с тем, что происходило у них. Они исследовали то, что происходило сейчас в мире, с тем, что они прочитали в Писании. Скорее всего, они соотносили и время, скорее всего, они соотносили то небо, на которое они смотрели. Возможно, они были астрономами, раз они смотрели на небо, и соотносили с тем, что они читали в Священном Писании. И, скорее всего, они еще и ждали конкретного явления, да, явления этой звезды в это время. Они постоянно наблюдали за ночным небом, не появится ли эта самая звезда. Более того, когда они приходят к Ироду в Иерусалим и узнают дополнительную информацию, они обновляют свою теорию, да, куда нужно идти. У них была теория. Достаточно складная история, что царь иудейский должен родиться где? В столице, в Иерусалиме. Они строят свою теорию, они в соответствии с этой теорией движутся, и, ну, то есть строят какой-то план, и в соответствии с этим планом движутся, приходят в Иерусалим к царю, да, чтобы узнать о новорожденном царе, мессии, но их теория, она рушится, когда они приходят в Иерусалим. И происходит обновление этой теории, появляются новые какие-то факты, и как детективы хорошие, да, они продолжают исследовать. Как исследователи, как ученые, они продолжают исследовать и идут дальше. Они исследуют Слово Божие. Они соотносят Слово Божие с жизнью, с той жизнью, которая у них есть. И вы знаете, это очень похоже за тем, как мы с вами Ждем поездов. Наверное, вот это Казанский вокзал московский. Да? Это не вся картина. Я решил масштаб не увеличивать. Там еще есть два вокзала рядом. И картина того, откуда может прийти поезд, она такая очень большая. И сейчас в Москве действительно поезд может прийти еще и на вокзал Восточный у нас открылся. Да, мне один человек недавно рассказывал, как неожиданно для себя узнал, что он отправляется не с того вокзала, на который он приехал, а вот с того самого нового вокзала. И для него было целое испытание, квест попасть на этот новый вокзал и узнать еще, на каком пути будет его поезд. Вот. И люди ищут информацию о том, где должен быть их поезд. Где должен быть их поезд. И когда встречающие ждут прибывающего поезда, здесь собирается огромная толпа. И вначале перроны вот такие пустые, и потом вот эта толпа, когда слышит, да, на какой путь прибывает поезд, там с какой стороны идет счет вагонов, да, там с головы или наоборот, и вся толпа устремляется. Естественно, там путают, с какой стороны был счет вагонов, и толпа начинает бежать в обратную сторону и так далее. Это все очень интересно наблюдать, и интересно в этом участвовать. Это очень захватывающе. Если вы не ездили на поезде, обязательно поучаствуйте в этом. Вот. Но люди ищут свой вагон, свой поезд, людей, которых они ждут. И вот очень подобным образом волхвы искали, да? Они искали тот поезд, не поезд, простите, да, я увлекся этим сравнением. Они искали то место, где родился Христос, то время и место, где родился Спаситель. И они были очень заняты этим поиском. И этим нас волхвы могут научить ожидать Христа. Не просто сидеть и ждать, как ждун, когда же нас возьмут, кто-то за шкирку отведут туда, где родился Христос, а самим изучать Слово Божье. Изучать Слово Божье и наблюдать. Наблюдать за тем, что происходит вокруг нас, за тем, что происходит в этом мире, за тем, что происходит в нашей жизни. Соотносить с тем, что написано в Слове Божьем, с тем, что происходит в нашей жизни. Потому что Слово Божье, мы видим, написано не просто так. Оно было не просто так написано за тысячелетия до рождения Христа, и оно написано не просто так за тысячелетия до нас с вами. Оно написано для нас с вами, чтобы мы с вами изучали и как волхвы соотносили это с своей жизнью, чтобы это применяли в своей жизни. И это очень важно, чтобы мы действительно ожидали Христа. Второе, чему мы можем научиться у волхвов, это искать Спасителя. Когда волхвы, наконец, видят звезду, что происходит? Что делают волхвы? Да, они ждали, да, они изучали, да, они смотрели, наблюдали. Они не просто дают звезде новое название. Они не просто устраивают праздник, радуются. Аллилуйя! Появилась новая звезда. Назовем ее своим именем. Назовем ее, ну, в лучшем случае, назовем ее именем Спасителя. Мессии. Царь Иудейский. Аллилуйя! Слава Богу! Да? Или как? Они все бросаются и отправляются на поиск Спасителя. Они все оставляют, они все бросают. Все свои дела, все свои исследования. Да, мы там не до конца исследовали движение кометы, там номер какой-то. Они бросают эту комету, неважно, что там с ней может случиться, она может пропасть, какое там может произойти явление. Они все бросают и отправляются на поиск Спасителя. Им что, не было чем заняться? Ученые умы. Взрослые люди. У них что, не было благоразумных друзей, товарищей, которые не могли им объяснить, что все это легко можно действительно объяснить логически? И не нужно никуда идти, что все здесь, в принципе, понятно, и это какое-то там вот стечение обстоятельств и так далее. И даже если действительно звезда появилась, то какое отношение к царю иудейскому имеют эти язычники-волхвы? Что вы там забыли, ребята? Почему вы сорвались и пошли неожиданно туда? Скорее всего, звезду видела огромное количество людей. И волхвы далеко не единственные, кто это увидели. Но только волхвы отправились искать Христа. Причем обратите внимание, что для них это было не просто «а давайте сегодня съездим в Израиль, открываем агрегатор билетов в Израиль, да просто авиабилетов, смотрим лоукостера, покупаем билет, собираем сумку и полетели в Израиль». Сколько стоит билет в Израиль сегодня? Да? Купили, через 3 часа мы уже в Израиле. Сели на Аэроэкспресс, Шереметьево, Израиль, и мы уже там. Мы сегодня там уже. И для нас это стоит вполне подъемных денег. Но что это было для волхвов? Что это было для волхвов? Преодоление такого расстояния было более чем затратным мероприятием в то время. Транспорт, который они использовали, да, это был какой-то живой транспорт, это, наверное, были верблюды, скорее всего, да, для преодоления пустыни. Скорее всего, его нужно было приобретать именно для этого путешествия, да, для того, чтобы преодолеть. Нужно было подготовить огромные запасы, потому что это было не однодневное путешествие, а многонедельное, многомесячное, может быть, даже. И они отправляются в это путешествие для того, чтобы найти Спасителя. Да мало того, что это было затратно, это было в целом не очень безопасно. Передвигаться по пустыне можно было в очень сложных условиях. Можно было как потерять жизнь от жары, так и от холода ночью. Кроме того, помня притчу о добром самарянине, мы помним, насколько было безопасное перемещение в тех краях, особенно когда у вас с собой есть много золота, вот, и когда вы движетесь вот в таком хорошем караване. Поэтому они отправляются в очень небезопасное путешествие, они отправляются в далекое путешествие, затратное, но они отправляются, они тратят свое время, свои ресурсы, возможности, они тратят свои финансы. Для чего? Для чего они отправляются? Они ищут Спасителя. Они ищут встречи со Спасителем. Они его ищут. А как они его ищут? И представьте себе, насколько они настойчиво искали Спасителя, что они приходят в Иерусалим, да, где все спокойно, все в принципе нормально, жизнь идет своим чередом, и тут весь Иерусалим встает на уши. Весь Иерусалим встает на уши, вплоть до Ирода, все встают на уши, потому что пришли какие-то волхвы, там несколько человек, и поставили весь город на уши. Это вам не 5 человек. Мы видим, что весь город просто пришел в движение. Все узнали. Это как нужно было искать Спасителя? Ну, можно было прийти там, да, в информбюро, спросить: ребята, подскажите, где у вас тут там дворец царя, да, мы там пройдем. Но они у всех спросили, где родился царь иудейский, где тут праздник, кто, почему вы не празднуете? У вас же царь иудейский тут родился. Да? И, наверное, они каждому сказали об этом, пока дошли до царя Ирода. И что случается, когда они приходят к Ироду? Мы не будем, да, там подробно изучать про Ирода, про первосвященников и так далее. Они узнают, что никто ничего не знает о рождении Спасителя. Все удивлены им. Все приходят в изумление. И такое впечатление, что только они одни знают о том, что кто-то должен родиться. И никто не знает ничего о Спасителе, кроме того, что он должен родиться в Вифлееме. Он должен быть из колена Иудина, потому что это царское колено. Он должен родиться в Вифлееме. Это единственное, что они узнают здесь. И, конечно же, наверное, они немножко изумились. Они, наверное, были удивлены таким стечением обстоятельств, тому, что никто не ждет. Наверное, им говорили: да нет, ребят, все нормально, если что, мы вам сообщим. Мы вам отправим по почте, когда действительно кто-то родится, царь. Что делают волхвы в этот момент? Представьте себе, что вы что-то ищете, вы уверены, где вы это можете найти, приходите, а там ничего нету. И вам говорят, во-первых, это не здесь, во-вторых, ничего нету, и в-третьих, можете ничего не искать. Ну а если вдруг найдете, приходите обратно и сообщите нам, ну вдруг, если что-то там есть действительно, мы тоже будем очень рады узнать об этом. А так, не переживайте, ничего нету, мы об этом не знаем, мы все здесь знаем, но мы знаем, что здесь ничего нету. Можете успокоиться и отправляться к себе обратно. Как бы вы поступили в такой ситуации? Вот окажись вы в какой-то неизвестной вам стране, вам бы получили бы какую-то афишу, что там что-то происходит. Вы приезжаете, а там никто про это ничего не знает. Вы приехали на место, а там ничего нет. Что бы вы сделали? Ну, наверное, развернулись бы и поехали домой, да? Что в этом случае делает Нейман? Он приехал к пророку, ему пророк говорит, нужно пойти туда и там что-то сделать. Его перенаправляют, да? Он вообще хочет развернуться и ехать к себе домой, говорит, да что я здесь вообще забыл? И это Нейман, которому есть что терять, у которого на кону жизнь. А смотрите, как поступают волхвы. Волхвы, у которых вообще ничего здесь, они вообще ничего не забыли здесь. Им терять нечего. Они пришли, сделали все, что могли. В принципе, могут уже галочку поставить себе в карму, что у них все будет хорошо, потому что они сделали все от себя зависящее, чтобы попытаться найти Спасителя. Что они делают? Они говорят, спасибо большое, вы нам сообщите, мы потом вернемся. Смотрите, как они поступают. Они решаются отправиться домой. Где их сомнения? Почему они настолько уверены? Что ими движет? Они ищут Спасителя. Ищут встречи со своим Спасителем. Вы знаете, наверное, нам можно поучиться мотивации у этих прекрасных мотиваторов-волхвов. Им можно устраивать конференции по мотивации. Как нужно мотивировать людей для того, чтобы двигаться? Они обладали какой-то бесконечной мотивацией для того, чтобы найти Спасителя. Несмотря на все эти факторы, которые противостояли им, они все бросают и продолжают дальше двигаться. Очень удивительным образом. Они продолжают двигаться в этот Вифлеем, где кроме овец и людей, которые выращивали этих овец, никого не было. Если помните, кем был Давид? Он был пастухом. Со времен Давида не особо что-то изменилось. Там жили пастухи, там жили люди, которые выращивали овец для храма Иерусалимского. За тысячелетия ничего особо не изменилось. Там жили пастухи, которые выращивали овец, и они отправляются в этот город, который больше похож на хлев. Весь город похож на хлев. Если говорят, что Мария с Иосифом жили не в хлеву, то вы знаете, с учетом того, какую славу имел этот город, вряд ли они жили в каком-то месте более отличном от хлева, да, чем сам хлев. Вот, поэтому и волхвы, люди, которые обладали и властью, наверное, и каким-то авторитетом, отправляются в этот город. Отправляются в этот город. В какой-то отдаленный город, в который мало кто приходит, и они ищут встречи со своим Спасителем. Вопреки всем проблемам и сложностям, они продолжают поиски. Они ищут своего Спасителя Иисуса Христа, и в итоге их поиски увенчались успехом. Они ищут Спасителя, и в итоге их поиски увенчались с успехом. Друзья, для нас волхвы являются просто фантастическим примером целеустремленного поиска Спасителя. Они его ищут вопреки затратам, вопреки обстоятельствам, вопреки мнению окружающих. Они ищут своего Спасителя. Говорят, если в наше время сложно, говорят, что в наше время сложно собрать людей на какое-то вообще любое мероприятие, если это мероприятие стоит денег, если это мероприятие там, где в помещении не проветриваемо, не работает кондиционер, недостаточно обогреваемое, недостаточно комфортное, если там не будет самый известный спикер, проповедник, если там не будет кофе или пиццы, или печенек хотя бы, если там не будет интересного вот, контента, не будет известной аудитории какой-то интересной, если там не будет интересной программы с призами и так далее. Народ сложно собрать. Даже на конференции какие-то с известными спикерами приходится тратить какие-то гигантские средства на маркетинг, чтобы люди туда пришли. Требуется тратить деньги на рекламу, чтобы собрать аудиторию. Требуется давать какие-то плюшки или что-то еще. Нам нужен Христос или вот это все? Если мы действительно ищем Христа, если мы действительно ищем спасение и нашего Спасителя, если мы действительно ищем цель и смысл всей жизни человеческой, если мы ищем своего Творца, того, кто действительно дал нам жизнь, дал жизнь самому первому человеку, то что нами мотивирует? Что мотивирует нас прийти сюда? Что мотивирует нас искать Спасителя каждый день в своей жизни? Почему люди, которые жили в Иерусалиме и которые от волхвов узнали то, что родился Спаситель, не пошли с ними в Вифлеем? Неужели им недостаточно было того, что волхвы пришли и сказали, что они увидели звезду? Почему они не были замотивированы? Хотя они больше всех знали о Спасителе, хотя они вроде ждали Мессию, и евреи продолжают ждать Мессию. Вроде как, да, продолжают ждать Мессию. А если мы ищем не Спасителя, а своего комфорта, устройства своей жизни, то никакие плюшки, никакие деньги не смогут смотивировать нас искать Спасителя, так же, как не смогли смотивировать и жителей Иерусалима 2022 года назад. Поэтому будем учиться у волхвов искать Спасителя, искать встречи со Христом. И последнее, чему мы можем научиться у волхвов, это радоваться встрече со Спасителем. Радоваться встрече со Христом. Волхвы были переполнены радостью при встрече со Христом. Они радуются, они, пав, поклоняются Ему, они дарят Ему дорогие подарки. Представьте себе, насколько дорогие были эти подарки. На сегодняшний день золото стоит 4300 рублей за грамм, ну там около этой суммы. Волхвы, скорее всего, измеряли вес золота не граммами. Поэтому даже если там был килограммчик, это уже миллионы рублей. Это уже миллионы рублей. Это были действительно дорогие дары. И вы знаете, здесь, конечно, будет очень интересным сказать, что обычно, когда мы с вами читаем какие-то интересные, захватывающие истории, о чем мы читаем? Мы читаем о поисках сокровищ. Да? То есть там в поисках сокровищ, там Флинта или кого-то еще, отправляются на какой-то неизвестный остров, необитаемый, там ищут сокровища, там все друг друга переубивали, чтобы найти эти сокровища. Что делают эти волхвы? Они несут сокровища куда-то. Почему они несут эти сокровища? Эти сундуки с золотом, с драгоценностями, они их несут, куда они несут? Потому что они знают, там есть больше, чем все эти сокровища. В честь чего такие дорогие подарки? Может быть, Иисус дал им мудрый, ценный совет? Он им объяснил, как им жить, как написать какую-то новую книгу, чтобы действительно передать какую-то мудрость? Может быть, Он их исцелил? Возложил на них руки, даровал им исцеление, благословил их богатством или что-то еще? Может быть, Он показал им какое-то чудо? Может быть, волхвам устроили горячий, теплый прием в комфортном отеле? Нет, Иисус Христос в этот момент еще младенец, у которого даже пищеварение зависит от его матери, который живет в самых нищенских условиях. И при этом они приходят, кланяются Ему и делают дорогие подарки. Волхвы учат нас абсолютной радости, бескорыстному поклонению и служению Богу. Они это делали не из-за того, что Бог им что-то дал. Они делали не для того, чтобы им что-то Иисус Христос дал. Он в тот момент им ничего не дал.
Они ничего не получили, они послужили Христу. Опять же, сегодня люди часто мне говорят, а что мне сделал Бог? Что Бог для меня сделал, чтобы я к Нему пришел, чтобы я Ему служил? Или даже не мне, а кому-то еще. Дети в Африке голодают, люди умирают в Афганистане, где-то еще. И вообще страшно посмотреть, что в мире творится, и даже в России. Сколько людей за чертой бедности и так далее. Да и у меня все в жизни не так хорошо. Я уж скромно не буду про это говорить, да? Но почему я должен служить Богу? Почему я должен Богу служить? Тут я недавно узнал, что одни люди сказали, что мы не будем в церковь жертвовать, потому что служители не выполняют своих обязательств. Они не посещают или что-то еще. Мы не будем жертвовать Богу. Зачем служить Богу? Зачем кому-то приносить? В отношении нас не исполняются обязательства. Обязательства, возложенные на церковь, на служителей церкви, на кого-то еще, на Бога возложены. Почему мы должны поклоняться Богу? Почему мы должны служить? Почему мы что-то должны жертвовать или что-то еще? Почему волхвы жертвуют Иисусу Христу самое дорогое, самое драгоценное? Потому что волхвы понимали, кто этот младенец. Они понимали, кто такой Бог-творец. Они понимали, кто такой Мессия, которого они ждали. И эта радость, осознание того, кто это, кем действительно является этот младенец, давала гораздо больше, чем может дать любое чудо, чем может дать любое богатство в мире, чем может дать любая способность у человека. Приход Бога в этот мир – это гораздо больше и дороже, чем все богатства этого мира. А мы сегодня понимаем, кто такой Спаситель конкретно для нас. Понимаем, для чего Иисус Христос пришел в этот мир. Наполняет ли наше сердце радость? Пусть в этот рождественский день волхвы будут для каждого из нас хорошим примером богоискания. Настоящего богоискания. Когда мы ищем Спасителя, Спасителя всей своей жизни. Каждый день ищем. Каждый день смотрим на это черное небо и не видим там, но смотрим, продолжаем искать. А потом там появляется звезда. Потом она нас ведет куда-то. Мы не знаем, куда нас ведет эта звезда. Но мы продолжаем за ней следовать. Мы ищем своего Спасителя. Ищем каждый день. Как мы соотносим Слово Божие, как мы его изучаем, да, как мы вникаем в Божье Слово и соотносим его со своей жизнью, смотрим, применяем его в своей жизни. Как мы приходим к Иисусу Христу, падаем ниц пред Ним, осознавая свою греховность, осознавая свою незначимость, даже если мы приносим золото к Его ногам. Падаем и поклоняемся Ему, прославляем Его, потому что Он мой Спаситель, Он Спаситель всего мира. Давайте будем искать Бога в своей жизни, и да благословит вас в этом Господь. Аминь.